Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Библейский портрет жены христианки».
Интересно, что когда мы читаем Священное Писание, мы находим там не только истины, которые открывают и говорят нам о сущности Бога, о Его природе, которые говорят нам о вечности, которые говорят о взаимоотношениях Бога с людьми. Священное Писание имеет еще слово, касающееся каждого человека и каждой ситуации в жизни этого человека. Очень хорошо, когда христиане, дети Божии, приходят в церковь, на место, где поклоняются Господу, с тем, чтобы приготовить свое сердце, открыть его для того, чтобы услышать, что Господь мне сегодня скажет, что Он покажет в моей жизни, каким образом луч Его света осветит мою сегодня ситуацию и как я сегодня должен измениться в послушании Ему, в моем следовании за Иисусом Христом. Сегодня мы будем изучать интересный текст Священного Писания, который также находится в 3 главе послания апостола Павла к Колоссянам. Это то место главы, это та часть, где апостол Павел подходит к практической ситуации. Мы уже говорили о том, что все послания апостола Павла состоят из двух частей. Первая часть всегда говорит о теории, так скажем, или о основных принципах, о идеологии христианства, о доктрине, о учении христианства. А потом апостол всегда имеет возможность для того, чтобы сконцентрироваться на практических вещах. И он достаточно много уже сказал здесь в 3 главе. Сейчас он подходит к тому моменту, где он от общего указания переходит к конкретным людям или к конкретным группам людей. Посмотрите, пожалуйста, этот текст. 3 глава послания апостола Колоссянам. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Вот такой короткий текст. Я решил, что его будет предостаточно для нашего сегодняшнего собрания, и даже немножко много, немножко не хватит нам сегодня времени, чтобы об этом детально, обо всем поговорить, о чем нужно поговорить. Тем не менее, я хотел бы, чтобы мы могли увидеть вот эту последовательность. Посмотрите 17 стих, о чем он говорит. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И потом он приступает к тому, что он объясняет конкретно, что вот это все. Он только что сказал, все, что вы не делаете, все делаете ради имени Иисуса Христа. И теперь начинает перечислять. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Отцы, воспитывайте детей. Дети, повинуйтесь родителям. Дальше говорит, господа, относитесь к рабам так, слуги, относитесь к господам вот таким образом и так далее. И мы коснемся всех этих вопросов немножечко дальше, тогда, когда мы будем продолжать изучение этого послания. А сейчас мне хотелось бы остановиться на вот этой первой очень важной части. Дело в том, что мы живем в то время, когда конкурируют в нашем мире две крайности. Первая крайность – это так называемый мужской шовинизм. Это то, что, может быть, наилучшим образом было выражено когда-то в молитве ортодоксального еврея. Когда-то, во времена Нового Завета, люди молились так: «Господи, благодарю Тебя, что я не язычник и что я не женщина». То есть женщина была в положении абсолютного унижения, ее не считали за человека, она находилась в положении, так скажем, лица второго сорта, или третьего, или четвертого. Есть вторая крайность, которая называется сегодня таким современным словом феминизм. Это тогда, когда женщины воюют за свои права, и они хотят их отстоять, они хотят взять их эти права. Может быть, кто-то из тех, кто постарше, кто жил в Советском Союзе, помните вот эти лозунги о равенстве? Я это называю равенство по-советски, когда очень много говорили о равенстве, о том, что мужчины должны быть равными с женщинами. Вот, и чаще всего рисовали такую женщину с мускулами, с отбойным молотком возле катка, который асфальт закатывает. Это равенство, о котором много говорили, много кричали. Сегодня немножко по-другому представляет это равенство. Сегодня говорят о правах, сегодня говорят о том, что некоторые люди пытаются из мужчины стать женщиной или наоборот. Вы знаете, сколько бы ни говорили люди об одном или о другом, то, что Бог сотворил, невозможно, не поддается переделке, никакой переделке. Ни переделке философов, ни переделке политиков, ни переделке современных медиков, которые применяют сегодня всю технологию возможную для того, чтобы добиться того или другого. Апостол начинает с этого слова «жены». Я хотел бы остановиться на этом слове, для того, чтобы мы могли немножечко понять, кто же они такие. Очень странный вопрос, да? Потому что женщины вокруг, их много, они разные. Тем не менее, несмотря на то, что это очевидно, очень многие люди неправильно понимают, что Священное Писание имеет в виду, когда оно пишет вот эти слова «жены». Я хотел бы начать с того, чтобы поговорить о уникальности женщины. О уникальности такой, которой она была создана Богом. Для того, чтобы нам понимать, как исполнять это повеление, нам нужно понять, кому оно написано. Нам нужно понять этот спектр, эту перспективу, которую открывает здесь апостол для нас. Во-первых, я хочу сказать о том, что Библия с самых первых страниц говорит о абсолютной духовной полноценности женщины. Я еще раз подчеркну, абсолютная духовная полноценность. Посмотрите, Бытие, 1 глава, 27 стих. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Посмотрите, когда Бог сотворил человека, Бог сотворил, написано сразу, в самом начале, еще до того, как описан был процесс этого создания, с самого начала Бог объясняет всем людям, всякому человеку, который открыл Библию, он хочет сказать, что мужчину и женщину сотворил их. Точно так же, точно в такой же степени, в какой мужчина является отражением образа Божьего, в такой же степени, нисколько не меньшей степени, женщина является отражением образа Божьего. Смотрите, Бог благословляет их обоих, и Бог обоим им говорит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Здесь не выделен мужчина отдельно и женщина отдельно. Речь идет о том, что мужчина и женщина пред очами Божьими были сотворены как абсолютно духовно равные души. 1 Петра, 3 глава, посмотрите, Новый Завет говорит об этом же, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». И посмотрите последняя фраза. «Как сонаследницам благодатной жизни». Речь идет, это слово «сонаследницы», речь идет о партнерах, о тех, которые вместе с мужьями имеют доступ к благодатной жизни, владеют этим наследием. Оно им принадлежит двоим. И как настолько же, насколько мужу, настолько и жене. Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника». Нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Тоже еще один очень важный текст, который говорит о духовном статусе женщины, говорит о положении перед Богом, о том, каким образом Бог сотворил мужчину и женщину. Кроме того, что женщина создана духовно полноценной, женщина создана абсолютно уникальной. Это абсолютно уникальное Божье творение. Посмотрите, когда мы читаем вот это описание Божьего творения, вы знаете, что женщина была создана как венец венца творения. Человек назван венцом творения, да? И после того, когда Адам был создан, после этого Бог создает еще один последний штрих делает в творении. Посмотрите, Он творит от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. И самый последний штрих, который сделал Бог в своем творении, Бог создал женщину. Это неспроста. Дело в том, что назначение женщины – быть украшением человечества. Женщина – это ее уникальность, в этом ее сущность, почему она была создана. Она была создана как помощник, как дополнение, необходимое мужчине, необходимое мужу, необходимое человечеству. И когда мы говорим об этом, все это признают. Даже если открыто об этом не говорят, все равно где-то внутри, где-то в своем сознании, внутри все это признают. Я как-то вам рассказывал, что нам пришлось с Таней посетить амиши. Это такая есть группа верующих, которые придерживаются старых традиций, устоев. 100-150 лет этим устоям уже. И они носят одну и ту же одежду. У женщин там всего 3 фасона платья. Очень легкая жизнь. Не надо ломать голову, что же сегодня одеть. 3 фасона платья. Один фасон до брака, второй фасон в день бракосочетания и третий на всю оставшуюся жизнь. Но вы знаете, даже несмотря на то, что у них существуют вот эти 3 утвержденных фасона, не знаю, кто их утвердил, несмотря на это, посмотрите на их девушек, и вы увидите, что та какую-то там закорючку сделает, здесь какой-то бантик прикрепит, какие-то, ну так, чтобы их не выгнали из этого кооператива, в котором они живут, колхоза. Ну, каждая старается, ну, чуть-чуть быть красивее. Это естественно. Проблема только в том, что существует 2 подхода к красоте. Женщина хочет быть красивой для того, чтобы быть значимой. Существует 2 подхода. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас посмотреть, очень коротко посмотреть на эти 2 подхода. Первый подход, который я называю значимость, предлагаемая дьяволом. Это явно дьявольский подход. Почему дьявольский? Потому что он построен не на Божьих принципах. Что он в себя включает? Женщины стараются приобрести влияние, стараются приобрести значимость. И один из самых простых методов, как приобрести влияние, как приковать к себе глаза других, особенно глаза мужчин, потому что мужчины всегда конкурируют с женщинами, и женщины конкурируют с мужчинами за первенство. Самый простой метод, который применяют на протяжении всей истории человечества, а сегодня особенно, применяют это сделать одежду открытой и вызывающей. Одеваться так, чтобы не одеться или не совсем одеться. Этим обеспечивается влияние, этим обеспечивается то, что глаза людей, глаза мужчин будут следовать за ней. Это метод, я его называю дьявольским методом. Почему? Потому что он действительно настоящей значимости не дает. Ну, достаточно эффективен вот на коротком таком промежутке. Второе. Крикливость внешнего вида. Если кто-то оденется так, как никто здесь не одевается, принесет, оденет шляпу какую-нибудь такую огромную или волосы сделает так, что у него будут торчком стоять, я вам гарантирую, каждый человек в этом месте обратит на него внимание. И сегодня многие пытаются приобрести влияние вот таким методом. Одеться по самому последнему писку моды. Сделать, может быть, что-то вызывающее, супермодное, необычное. Это игра на любопытстве. Если первое – это игра на сексуальности, второе – это игра на любопытстве. Третий дьявольский шаг – это дорогие украшения. Об этом говорит Священное Писание. Я не буду сейчас читать все эти тексты, мы немножечко позже прочитаем их. Дорогие украшения, когда люди одеваются, или вещи какие-то личные, которые люди имеют, когда они одеваются, когда они приобретают что-то для того, чтобы произвести эффект, для того, чтобы когда она зашла, чтобы все ахнули вокруг, чтобы все знали, кто действительно здесь контролирует положение, у кого действительно деньги есть, кто действительно что-то из себя стоит. Вы знаете, это еще один дьявольский метод. Последний, который я приведу здесь, это вызывающее и доминирующее поведение. Это тогда, когда женщина ведет себя так для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Это грубость, это раздражение, это доминирование, это требование своего, это желание подчеркнуть, что она выше, что она значительнее, что она правильнее. Свои 5 копеек обязательно вставить нужно везде, в каждой ситуации. Очень хороший пример вот такого дьявольского метода значимости в Священном Писании приводится в книге Царств, в третьей книге Царств. Эту женщину звали Иезавель. Вы помните эту женщину? Она влияла на многих людей. Она влияла на Ахава, на мужа своего, царя. Она влияла так, что она преследовала одного из самых сильных пророков, Илию. Она дала указания для того, чтобы его уничтожили. Она сама лично уничтожила много-много Божьих пророков. Эта женщина таким тонким, очень тонким, коварным ходом она отобрала виноградники у Навуфея, если вы помните. Она, в общем, была политическим игроком. Какой конец ее? Посмотрите. Ее предали. Она была убита очень позорно. Ее съели собаки. Это естественный конец любого дьявольского метода приобретения значимости. Я хотел бы, чтобы сегодня каждая женщина, которая находится здесь, тех, кто нас сегодня слушает, чтобы каждый мог дать себе оценку, какой значимости вы хотите. Мы могли бы приводить еще примеры, у нас нет для этого времени. Я хотел бы немножечко поговорить о другой значимости, о красоте, которая создана Богом. Посмотрите, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Это очень интересное сравнение, интересный контраст, дорогие друзья. Мы только что говорили о дьявольских инструментах, а здесь Бог говорит о Божьих инструментах красоты, о Божьих инструментах влиятельности. Это действительно влиятельность. Мы немножко ниже коснемся, почему это влиятельность. Потому что Бог так устроил. Начинается эта влиятельность с очень интересного слова. Порядочность, я называю это слово. Посмотрите первые слова. «Чтобы также и жены в приличном одеянии». Слово «приличное» – это слово «космио». От этого слова произошло русское слово «космос». И от этого же слова произошло русское слово «косметика». Некоторые, правда, люди не понимают, какая связь может быть между космосом и косметикой, кроме космических цен, которые на косметику существуют. Тем не менее, есть действительно связь между этими двумя словами. И связь между этими словами заключается в их общем корне – порядок. То есть, когда апостол Павел обращается к людям, которым он писал, когда он писал это Тимофею, чтобы Тимофей мог в Ефесе правильно наставить людей, он говорит, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудростью, и дальше слово «украшали себя». Это тоже то же самое слово в греческом языке, происшедшее от слова «космело», от слова «порядок». То есть речь идет вот о чем. Первый принцип божественного инструмента красоты. Позаботьтесь о том, чтобы ваш внешний вид был в порядке. Упорядочивайте себя. Это первое правило. Второе правило, которое мы видим здесь, в этом же тексте. Скромность и смирение. Смотрите, в приличном одеянии со стыдливостью. Старое русское слово «стыдливость», некоторые люди не понимают его значения сегодня, и поэтому просто опускают и считают, что мы можем его обойти. Но на самом деле речь идет о скромности, о элементарной способности не выпячивать себя. Доверить свою ценность Богу. То есть Бог обращается к женщинам и говорит, ваша ценность будет тогда ясно видна, когда вы не будете выставлять себя на показ, когда вы будете жить скромно и в смирении. Третье качество – разумность и умеренность. Посмотрите, со стыдливостью и целомудрием. Слово «целомудрие» переводится на разных языках как самоконтроль или способность контролировать ум, или способность разумно подходить к ситуации в жизни. И когда Бог обращался к людям тогда, обращался к женам, Он говорил о том, что кроме вот этой порядочности, кроме смирения, богобоязненности, скромности, есть еще один важный аспект, важный критерий. Научитесь рассудительно подходить к вашей жизни, к своему имиджу, к тому, кто вы есть. Что это значит? Это значит умеренно. Умеренность в стилях одежды, умеренность в прическе, умеренность в поведении, умеренность, английское слово хорошее, moderation. Избегайте крайности, слишком старомодного, избегайте крайности слишком чего-то кричащего. Сделайте так, чтобы вы своим положением подчеркивали великолепие, подчеркивали возможность поклониться Богу и сосредоточить наше внимание на Нем, а не на себе. И последнее, о чем говорит здесь Павел, ну, добрыми делами, это доброта сердца. Итак, Бог противопоставляет две вещи. Дьявольские инструменты, посредством которых женщины приобретали значимость, мы их перечисляли, это сексуальность в одежде, открытость в одежде, это крикливость внешнего вида, это дорогие украшения, это вызывающее поведение. И противопоставлены этим Божьи инструменты, Божьи средства красоты. Эти средства – порядочность. Второе – это скромность, богобоязненность, смирение. Третье – это разумность, умеренность. Четвертое – доброта. Мы говорили уже, что Бог создал женщину уникальной. Но сатана пытается эту уникальность повернуть, отравить своим ядом. Повернуть и сделать так, чтобы эта уникальность стала язвой. Чтобы это великолепие, этот венец стал позором. Бог не только создал женщину уникальной, Он еще поместил ее в очень уникальное место, в очень уникальное положение. Давайте обратим внимание на следующую фразу. Мы сначала смотрели на первое слово «жены», теперь давайте посмотрим на вторую фразу «повинуйтесь своим мужьям». Вы знаете, вот точно так, как у Бога был свой план, чтобы создать жену, у Него был свой план, своя цель, своя задача, где она должна быть, как она должна функционировать, в каком месте. Вот это красивое, прекрасное создание, у Него есть определенная задача, определенная функция. Я не раз приводил такой пример о том, что многие вещи можно использовать по-другому. Например, вот этими часами можно попробовать забить гвоздь. С трудом, может быть, попробовать. Но эти часы не для того созданы, чтобы ими забивали гвозди. Они созданы для того, чтобы время показывать. Вот точно так и женщины иногда могут делать что-то несвойственное им. Но это совсем не значит, что их создали для этого. Они созданы для определенного места и определенного положения. Давайте посмотрим, что значит это. Во-первых, надо коснуться необходимости повиновения. Почему Бог сказал, что женщины должны находиться в положении, когда они будут повиноваться мужчинам? А еще точнее, речь идет о женах, которые повинуются мужьям. Я хочу остановиться на этом. Дело в том, что здесь есть слово «повинуйтесь мужьям своим». Речь не идет о том, что женщины вообще повинуются мужчинам вообще. Или жены все повинуются всем мужьям. Речь идет очень конкретное слово, есть «повинуйтесь мужьям своим». То есть выстроена структура авторитетов. Послушайте, как апостол Павел говорит об этой структуре в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Оказывается, Бог создал не только систему физических законов, Он еще и создал структуру духовных законов. Существует духовная структура авторитетов, которую Бог заложил для того, чтобы человечество имело возможность существовать. Это основа человечества. Таким Бог создал человечество. Народная мудрость говорит, когда двое едут на одной лошади, одному из них придется сидеть сзади. Вот что-то подобное в жизни семьи. Дело в том, что когда мы говорим о том порядке, который Бог изначально заложил, весь этот порядок был построен вокруг Божьего суверенитета. Бог – абсолютное могущество, абсолютная власть, абсолютное право, абсолютный господин всего. И все существовало нормально. И муж любил жену, и жена подчинялась мужу. В этом не было никакого ущемления ее личной самодостаточности и достоинства личного. Проблема началась тогда, когда человек, восстав против Бога, попытался поставить себя выше. И как только он это сделал, как только Ева это сделала, как только Адам это сделал, они оглянулись, и они увидели сразу, что здесь есть еще один конкурент, который конкурирует за это же самое место быть Богом. Вот оттуда начались проблемы. Посмотрите, книга Бытие, 3 глава, 16 стих. Когда Бог описывает состояние человечества после грехопадения, он дает две характеристики. Кроме других характеристик, он говорит о двух вещах, которые стали реальностью человечества. Послушайте. Жене сказал: «Умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот это слово «влечение» Это то же слово, которое в 4 главе книги Бытия приведено, когда Бог говорит Каину о том, что грех влечет Каина к себе, но он должен господствовать над ним. Вот это слово говорит не столько о сексуальном влечении, о котором часто люди думают, когда читают это слово, сколько о желании взять власть над мужем. Посмотри, как эти два слова поставлены рядом. К мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобой. То есть Бог одним словом сказал, что результатом грехопадения будет война. Будет война, муж постоянно будет давлеть над женой, а жена постоянно будет пытаться захватить влияние над ним. Это факт, который можно наблюдать в любой культуре, даже в тех культурах, где женщины очень и очень сильно задавлены и очень сильно пренебрегаемы. Внутри, в сердце своем, у них есть это желание занять это место, занять положение контроля, власти. Апостол Петр во 2 главе, в 1 послании, представляет так структуру Нового Завета. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как него посылаемым. Речь вот о чем идет. Тогда, когда человек приходит ко Христу, Бог начинает восстановление этого человека с того, что он восстанавливает структуру авторитетов. И он говорит о том, что существует авторитет Божий и наше хождение перед Богом, но существует еще, здесь сказано так, всякое человеческое начальство. Опять-таки, старый русский язык не совсем понятный нам сегодня. Когда мы думаем о начальстве, мы думаем о том начальнике, который сидит где-то в кабинете и стучит кулаком по столу. Здесь речь идет о всяком установлении, которое существует в человечестве. То есть существуют разные уровни, и дальше они перечисляются. Посмотрите, он говорит о царях, царюли, правителей, работодателей. Дальше в 3 главе он говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим. То есть это структура, которую установил Бог в человеческом обществе. И поэтому он говорит, если вы христиане, если вы следуете за Иисусом Христом, живите в этой структуре, будьте покорны всякому вот этому божественному установлению, примите его. Что же значит повиноваться? Повиновение необходимо, без него не может существовать земля, человечество. Бог установил эту структуру авторитетов. Что же значит повиноваться? Очень интересное слово. Мы касались уже его как-то несколько раз. Слово «хупатаса», слово, которое означает, оно было использовано в военной науке, когда хотели сказать о субординации. Может быть, кто-то здесь есть, кто служил в армии, или, может быть, знаком с этой военной терминологией, знает, что такое субординация. То есть речь идет о том, что существуют определенные посты, звания определенные. Вы можете уважать или не уважать человека, но вы должны считаться с его погонами в армии. Он может быть вам неприятен как человек, но раз у него погоны выше ваших, вы должны считаться с его положением, с его званием. Вот здесь апостол Павел употребляет именно это слово, хупатаса, слово, которое говорит о признании положения определенного. О том, что в нашем обществе Бог сотворил так нас, что есть определенное положение. У жены есть положение определенное у мужа. Кроме того, это слово имеет некоторые грамматические характеристики, которые стоит отметить. Во-первых, интересно, зачем Павел говорил к женам, чтобы они подчинялись своим мужьям, если в то время, когда он жил, и так жены были задавлены до предела? Вы никогда не задавали себе вопрос? Зачем? Тогда, может быть, наоборот, нужно было какое-то движение по освобождению женщин возглавить. Вместо этого апостол Павел пишет и говорит, вот в этой ситуации, ситуации задавленности, ситуации мужского шовинизма, современным языком говоря. Он пишет и говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Знаете почему? Потому что вот эта фраза, вот это слово «повинуйтесь», оно говорит прямо к жене. Оно не говорит к мужьям, оно не говорит к системе, к обществу, к пасторам, к правителям и так далее. Это слово, касающееся только жены. Его грамматическая структура такая, что вот это повеление может исполнить только она сама. Если вы, мужья, думаете о том, что вы можете заставить ваших жен повиноваться, вы глубоко ошибаетесь. Писание не говорит об этом. Писание нигде, ни в каком месте не пишет о том, чтобы мужья заставляли своих жен повиноваться. Нигде. Но Писание очень ясно и конкретно говорит к жене о том, что ее повиновение должно стать добровольным, осознанным шагом. Она должна понять, что это ее положение, правильное положение перед Богом. Это не значит повиновение по безысходности положения. Это не значит, потому что выхода нет. Это не значит, потому что общество давит вокруг и заклеют тогда. Это значит осознанно, увидев в этом цель, смысл, поняв, что в этом богатство и красота. Вот что значит повиновение, о котором говорит здесь апостол Павел. Кроме того, это продолжающееся повиновение, это процесс. Здесь используется настоящее продолженное время. То есть речь идет о том, что будет этот процесс продолжаться на протяжении всей жизни. Это должно стать целью, это должно стать движением души, вашей молитвой, вашим стремлением. Как это практически делается? Я когда-то читал одну историю. Давно когда-то, еще когда не было такой техники, как сегодня, ночью капитан стоял, значит, на посту своем и увидел где-то мерцающий огонек. Он срочно обратился к своему сигнальному и попросил, чтобы этому встречному кораблю дали сигнал. Буквально следующее. Срочно возьмите на 10 градусов южнее. Он получает ответ. Срочно возьмите на 10 градусов севернее. Ну, это немножечко, так скажем, возмутило капитана. И он пишет в таком несколько раздраженном, дает команду своему сигнальному и говорит: «Измените курс на 10 градусов южнее, я капитан». Он получает ответ: «Измените курс на 10 градусов севернее, я матрос, там третьей степени какой-то». Ну, это совсем выбило из колеи этого человека. И он пишет грозно, со злом: «Измените курс на 10 градусов южнее, я капитан военного корабля». Ему отвечают: «Измените курс на 10 градусов севернее, я матрос, работающий на маяке». Вы знаете, очень часто получается подобная стычка, когда один не может уступить другому. Мы знаем теоретически, что да, действительно, это Библия говорит и подтверждает, что нам нужно повиноваться. Но когда дело доходит до практики, вот здесь мы все вспоминаем свои титулы, чем мы можем заставить другого подчиниться. Заметьте, что тогда, когда этот капитан узнал, что впереди него не корабль, а маяк, он абсолютно спокойно повернул штурвал и ушел на 10 градусов севернее. Скажите, он мог бы это сделать, если бы это был встречный корабль? Мог бы точно так же. Но ему его «я» не позволяло. Его ранг, его титул, его положение. Когда мы говорим о подчиненности, о повиновении, мы говорим о том, когда мы учимся видеть себя смиренными перед Богом. Несколько факторов я хотел бы сказать. Интересная книга есть, написал ее Уэйн Грудем, один из специалистов в этой сфере. Интересные слова у него есть. Он пишет так: «Повиновение является внутренним качеством кротости, которое признает и подтверждает лидерство мужа. Повинуйтесь своим мужьям означает, что жена добровольно подчиняет себя авторитету и лидерству мужа в семье. Это значит сделать сознательный шаг, признав своего мужа лидером во всех вопросах, где он не противоречит Христу. Это значит относиться к мужу с уважением, как к лидеру, даже тогда, когда жена не совсем согласна с его решением». Несколько практических шагов. Что сделать? Что сделать каждой жене для того, чтобы исполнить это повеление, которое здесь написано? Во-первых, признайте авторитет вашего мужа. Это первый шаг, практический шаг. Признайте факт, что муж прежде всего будет нести ответственность за вашу семью. Признайте факт, что вы должны ему оказать все доверие. Это ваша задача, это ваша защита. В этом суть положения женщины, в том, что она должна отдать ответственность своему мужу. Второе. Признайте за мужем право последнего голоса при решении вопроса. Вы знаете, повиновение – это не значит с момента бракосочетания оставить свои мозги в где-нибудь сейфе и не пользоваться ими. Абсолютно не значит. Это не значит не мыслить независимо. Абсолютно не значит. Жена не теряет абсолютно никаких качеств, она имеет такое же достоинство перед Богом. Это значит тогда, когда вы обсуждаете вопросы, когда вы говорите о ваших ситуациях в жизни, будьте активным участником созидания семьи. Библия не запрещает этого. Библия только говорит о том, что после того, когда вы внесли предложение, или сделайте это, когда вы вносите его, сделайте это без вызова. Сделайте это спокойно. Сделайте это в духе кротости. Сделайте это рассудительно. Вложите свой вклад, но сделайте это так, чтобы не тянуть авторитет на себя, не подчеркивать свое положение или свою значимость. Не представляйте свои мнения и позиции в качестве ультиматума или требования. Есть одно важное правило. Во всех вопросах, в которых жена подчиняется мужу, она подчиняется во всем, кроме того, что толкает ее на нарушение ее взаимоотношений с Иисусом Христом. Жена должна подчиняться мужу во всех случаях, кроме тех, в которых его решение греховно. Это практические шаги. Практические шаги, о которых говорит Священное Писание, потому что каждый человек, он нуждается в том, чтобы Божье Слово нашло практическую форму выражения в его жизни. Третий фактор. Поддерживайте авторитет вашего мужа. Вы знаете, часто люди соглашаются с тем, что действительно они хотели бы, жены говорят, я хотела бы подчиняться моему мужу, ну, посмотрите, какой он недотепа. Посмотрите, ну, ни рыба, ни мясо, ну, посмотрите, вот это решение, вот это решение, вот это решение, ну, я ж лучше него понимаю. Чаще всего можно слышать вот именно такую аргументацию, когда люди имеют сложности в том, чтобы подчиняться. Правило первое в том, как поддерживать авторитет мужа. Научитесь сконцентрироваться на добрых качествах вашего мужа. Они у него есть, иначе вы не вышли бы за него замуж. Когда вы выходили за него замуж, у него что-то было, почему вы за него вышли замуж? Научитесь концентрироваться на этих добрых качествах. Подчеркивайте это в своем сознании. Смотрите на то, чтобы вы могли видеть их и оценивать. Второе правило. Тогда, когда вы сталкиваетесь с какими-то ошибками или недостатками вашего мужа, помогайте, аккуратно помогайте ему работать над его слабостями. Если вы будете его укорять, будете его колоть, будете его давить, будете пытаться подчеркнуть свою значимость, что опять ты это сделал, вы, может быть, будете чувствовать себя, что вы действительно можете показать, что вы выше него. Но на самом деле ваша семья превратится в хаос. Позаботьтесь о том, чтобы авторитет, который ему принадлежит, чтобы он был у него, чтобы он заработал его, чтобы он имел этот авторитет. Третье. Основание повиновения жены. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Дело в том, что жена может смело выполнять это повеление Божие по той причине, что Господь является автором этого повеления. Авторитетность этой заповеди лежит в самом Боге. Это заповедь, данная Богом. Даже если бы в Библии не было больше никаких объяснений этой заповеди, один тот факт, что Бог это сказал, говорит нам о том, что это самое лучшее положение для вас, женщины и девушки. Самое правильное положение. Иначе Бог бы не сказал его. Бог любит каждого из нас, Бог любит вас лично, и Бог хочет, чтобы вы могли занять свое положение, правильное положение. Таким образом, нам нужно повиноваться, женам нужно повиноваться мужьям, прежде всего из послушания Богу. Повиновение жены мужу не стоит, знаете, в зависимости от того уровня, на котором муж находится. Это просто Библия так говорит, это просто Бог говорит так. Это ваша привилегия, это ваше преимущество занять это положение. Когда-то я читал историю об одном царе. Этот царь нацарствовался, ему надоело все, груз ответственности за государство, и он пришел в монастырь и говорит этому главному настоятелю, говорит, я хочу посвятить свою жизнь Богу, отказываясь от престола, хочу смиряться перед Богом. Этот настоятель говорит так, хорошо, ты знаешь, с чего начинается твое посвящение Богу? С абсолютного послушания. Значит, ты посвящаешь себя в монастыре, он посвящает себе послушник, его так называют, абсолютному послушанию вот этому настоятелю или человеку, который там является старшим. Так вот, говорит, я тебе сейчас говорю, вернись назад, это мое тебе повеление, вернись назад, займи свой трон и продолжай управлять своим царством ради Бога. Он пошел и царствовал до конца своей жизни ради Бога. Очень часто у жен или иногда у мужей возникает это ощущение кризиса, ощущение усталости, ощущение того, что не получается, ощущение того, что вы стремились к тому, чтобы подчиняться, вам это не удается. Вернитесь назад. Вернитесь в то положение, в котором вы находитесь, и делайте это ради Бога. Вы знаете, если женщины хотят научиться правильному положению в семье, и они не заботятся о своем духовном развитии, вы никогда не сможете найти правильное положение в семье. Потому что оно зависит от послушания Богу. Вот почему, дорогие друзья, нам нужно иметь духовное питание. Вот почему нам нужна молитва. Вот почему нам нужна практика веры. Вот почему нам нужно следование за Иисусом Христом. Вот почему мы говорим, друзья, если вы хотите иметь сильные семьи, крепкие семьи, которые бы следовали бы за Богом, вам нужно духовно иметь хорошее развитие. Иначе вам нечем будет повиноваться, силы не будет, духовных сил не будет. Почему? Потому что повиновение – это прежде всего послушание Богу. Второе – это еще упование на Бога. Почему это так важно? Вы знаете, псалмопевец говорит в 36-м псалме, 5 стих, «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Очень часто у жен возникает ситуация в сознании, когда им кажется, что они в неразрешимых обстоятельствах. Очень часто нам кажется, что у вас нет денег, нет работы, к вам плохо относится муж или нет у мужа понимания, и вам хочется все это бросить, вы хотите поставить крест на Божьем повелении. Продолжайте уповать на Бога. Мы только тогда можем уповать на Бога, когда мы делаем правильно, делаем по-божьи. Если мы делаем по-своему, мы никак не можем уповать на Бога. В этом и смысл, и суть нашего упования на Бога. 1 Петра, 3 глава, 5 стих. «Так некогда и жены, святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и посмотрите последняя фраза, и не смущаетесь ни от какого страха». Очень важная фраза. Не бойтесь повиноваться мужьям. Не бойтесь занять это место. Мир вокруг вас пугает. Мир вокруг пугает и говорит, посмотрите, сейчас вам на шею сядут. Посмотрите, сейчас вас в ничто превратят. Сейчас вас превратят в коврик при дверях, о который ноги вытеряют. Это то, что говорит мир. Бог говорит по-другому. И Писание говорит, предупреждает конкретно. Говорит, вы дети ее, дети Сары, вы подобны ей. Если вы будете делать добро, делать его, потому что вы верите в это добро, делать, потому что это правильно, делать, потому что вы послушны Богу, если вы делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. И последнее, действенность заповеди повиновения. Посмотрите, когда мы говорим о второй причине, почему женам нужно повиноваться мужьям, вы знаете, что это самое мощное средство, которым вы можете действительно подчеркнуть свою значимость. Есть две темы. Почему? Каким образом это проявляется? Во-первых, это самое мощное влияние на мужей. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». То же самое слово «хупотаса». То же самое средний залог в греческом языке. Сами добровольно сделайте это. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову истины или слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Бог не сказал больше ни о каком методе. Бог сказал, что если вы хотите действительно влиять на своих мужей, У вас есть обаятельность, у вас есть красота, у вас есть доброта вашей души. Только это способно повлиять. Вы никогда не сможете кулаком или еще что хуже, утюгом, может быть, повлиять. Вы никогда не сможете повлиять давлением, ультиматумами. Вы сможете поругаться, вы сможете добиться своего, может быть. Но вы никогда не повлияете на характер, на сердце. Второе. Это не только влияние на мужа, это влияние на все человечество через влияние на детей. Посмотрите, 1 Тимофею, 2 глава, 13 стих. «Ибо прежде Адама, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия». Впрочем, восстанавливает свое положение. Он перечисляет здесь о том, что у жен другой статус. Он говорит, впрочем, они не хуже, они не слабее, они еще более влиятельны. Почему? Потому что они воспитывают новое поколение жителей земли. В этом суть вашего влияния. Забудьте о всем остальном. Забудьте о модах. Забудьте о том, чтобы произвести эффект. Посвятите свое время, свое сердце своим детям. Сформируйте их характер. Здесь так написано, если пребудет в вере, любви и в целомудрии. Если ваша вера, если ваша любовь станет достоянием ваших детей, это никогда не сделает никто другой вместо вас. Никто. Вот почему Бог ставит это очень важное правило, важнейший принцип. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.